Николай Кочетков, «Избыты минувших дней». Апология Хрисогона. В то серое, пропитанное сыростью утро, когда над городом висел тот особенный, тяжелый туман, который всегда предвещает не то долгую оттепель, не то возвращение морозов. В низком и сводчатом зале судебной палаты происходило то странное и страшное дело, которое люди, по какому-то недоразумению, привыкли называть отправлением высшей справедливости. Зал этот, выложенный грубым камнем, еще не успел прогреться после зимы. На стенах выступали капли влаги, похожие на холодный пот, и в этом полумраке, едва разгоняемом коптящими факелами, все казалось ненастоящим. Призрачным, кроме одного, нелепого и мучительного противоречия между живым человеческим чувством и мертвой буквой закона. Председательствовал в суде старый инквизитор Георгий. Это был человек, давно перешагнувший тот рубеж, за которым лицо превращается в застывшую маску исполненного долга. Его седые, жесткие брови нависали над глазами, которые видели так много греха и раскаяния, что перестали различать за ними живых людей. Он сидел неподвижно, сложив на сукне стола свои узловатые, желтые, как старая кость, пальцы, и в этой его неподвижности чувствовалась не сила, а та страшная уверенность человека, который раз и навсегда решил для себя все вопросы бытия, и теперь лишь с усталым нетерпением ждет, когда другие признают его правоту. По правую руку от него помещался Павел, молодой еще человек с горячечным блеском в глазах и тонкими, вечно дергающимися губами. Он принадлежал к тому сорту людей, которые любят истину не за то, что она освещает путь, а за то, что она дает им право карать тех, кто идет в темноте. Он поминутно поправлял складки своей сутаны, и в каждом его движении сквозило раздражение на медлительность старика и на само существование подсудимого, который смел не просто грешить, а рассуждать о своем грехе. Напротив Павла сидел Никифор. Он был молчалив, приземист и старателен. Весь его интерес в жизни, казалось, сводился к кончику пера, которым он с невероятной тщательностью выводил буквы на пергаменте. Ему было совершенно все равно, что именно он пишет, смертный ли приговор или список продуктов для кухни. Для него существовала лишь красота ровного почерка и порядок в бумагах. Он был тем самым необходимым винтиком в машине правосудия, без которого она бы не скрипела так слаженно, перемалывая человеческие судьбы. Посреди зала, на деревянной скамье, отделенной от судей невидимой, но непреодолимой пропастью, сидел Хрисогон. Это был человек лет 40, с лицом обыкновенным, даже несколько скучным, если бы не его глаза. В них не было ни фанатичного вызова, ни рабского страха. Напротив, в них светилось то спокойное, пытливое внимание, с каким астроном наблюдает за движением звезд. Он смотрел на своих судей не как на палачей, а как на досадную помеху в сложном и важном размышлении. Его кафтан был помят, воротник рубахи расстегнут, и в этой его неухоженности было больше достоинства, чем в накрахмаленных воротниках судей. В самом дальнем углу, за тяжелой колонной, почти сливаясь с тенью, стояла Варсонофия. Она не плакала в голос, ее горе было слишком глубоким и старым для слез. Она лишь крепко сжимала в руках концы своего платка, так что костяшки пальцев побелели. Она смотрела на затылок мужа с тем выражением безнадежной любви и ужаса, с каким смотрит на человека, добровольно ступающего в пропасть ради идеи, которую невозможно ни обнять, ни почувствовать на вкус. Тишина в зале была такой густой, что слышно было, как потрескивает нагар на свечах, и как Никифор, макнув перо в чернильницу, нечаянно стукнул о край сосуда. Этот звук, такой будничный и мелкий, послужил сигналом. Георгий медленно поднял голову, и его взгляд, тяжелый, как надгробная плита, остановился на Хрисогоне. Суд начался не из желания найти истину, ибо истина считалась уже найденной, а из потребности облечь насилие в форму торжественного обряда.